говорит Радио Свобода. В Москве 4 ноября, в День народного единства, прошли сразу несколько акций националистов. Международная консультативная группа Совета Европы признала неудовлетворительными итоги расследования властями Украины событий в Одессе 2 мая 2014 года. Российские дальнобойщики недовольны новой вводимой пошлиной и грозят перекрыть важнейшие автодороги. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за среду 4 ноября. Здравствуйте, у микрофона Ярослав Шимов. 4 ноября в России отмечается официальный праздник под названием «День народного единства». В Москве в этот день состоялись сразу 4 акции националистов. Первый, традиционный и основной русский марш состоялся в районе Люблино. 29 октября столичные власти после нескольких отказов все-таки согласовали шествие и митинг, разрешенная численность участников которого была обозначена в 5000 человек. На марше прозвучали как националистические, так и антипутинские лозунги. Участники акции также выступили с призывами освободить двух находящихся в заключении националистов – Александра Белова и Дмитрия Демушкина. На русском марше в Люблино побывал мой коллега Мумин Шакиров.
Перед началом акции полиция потребовала от членов националистического движения «Черный блок» убрать символику с изображением кельтских крестов. После отказа сделать это, сотрудники МВД все-таки разрешили националистам начать движение. С другой стороны, организаторы марша в расчете на то, что придет больше народа, специально задержали начало акции. Однако людей на улице Перерва, где собирались колонны, было в несколько раз меньше, чем на прежних демонстрациях. Пару лет назад русским националистам удавалось собирать под свои знамена около 30 тысяч участников. Ныне количество демонстрантов едва достигало 1000 человек. Одна из причин – это раскол среди националистов, хотя сами организаторы считают, что их оппоненты в лице властей не добились своей цели.
То есть борьба идет с нами, и борьба идет за русский марш. Власть хочет приватизировать русский марш, но у нее не получится. Поэтому, да, слава богу, что пришло столько. Это значит, что у них план сорван. Вот что это значит. Я думал, что будет меньше, поэтому я рад этому числу.
А в чем идеологическое различие между теми, кто пришел сюда и пошел туда?
Потому что мы сами по себе самостоятельные. Мы не получаем финансирование от фондов и администрации президента.
Но раскол по Украине есть?
Не раскол. Коалиция единая. А поскольку русское движение не было единым, раскола у никого нет. Есть просто мировоззрение. Мировоззрение было так, просто ура, патриотическое мировоззрение, благодаря вот этим обстоятельствам, событиям на Украине, на войне, проснулось. Просто вот эти совки, люди, ура, патриоты, их совками называют, они почувствовали, что вот возвращается СССР 2.0. И поэтому они там, а мы здесь. Мы, русские люди, считаем, что Россия – это Европа. И поэтому мы не хотим никакой реставрации совка. Мы хотим русское национальное государство. Украина должна остаться целостной и нерушимой.
Включая Крым?
По Крыму я не политик на того уровня, чтобы на эту тему рассуждать. Вот я считаю так, что вот если у меня было раньше желание ездить в Крым, когда он был украинским, было желание, то сейчас оно у меня отпало.
А по Донбассу скажите два слова.
По Донбассу я сказал, Донбасс должен вернуться в состав Украины.
Это был один из организаторов акции Юрий Горский. В мэрию Москвы было подано на проведение русского марша сразу несколько заявок от разных граждан. В частности, заявку самого лидера движения «Русский» Демушкина столичная власть отклонила, объяснив это тем, что у него есть административные правонарушения. Дмитрия накануне акции задержали и этапировали в Вологду, где, как предполагалось, следователи хотели допросить его по одному из возбужденных в отношении него уголовных дел. С подробностями Юрий Горский.
Демушкин был конвоирован по ложному обвинению в городе Вологду. Его туда конвоировали, потому что ему вручили повестку, а он туда отказался ехать, поскольку если бы он приехал, то он был бы арестован. И он был вчера накануне задержан и конвоирован туда в Вологду на очную ставку. И якобы там ему инкриминируется, что он 16-летнего подростка научил рисовать на церкви свастики.
Участник шествия, гражданский активист по имени Алексей, не видит большой разницы среди тех, кто пришел на акцию в Люблино, и тех, кто выбрал другие акции с участием националистов.
Я думаю, идеологически и то, и эти наши братья, по взглядам и по всему. Но когда запудришь человеку мозг, голову, ты можешь как бы под любые знамена стать. Но и там, и здесь люди примерно одинаковых взглядов.
А в чем расхождение, если они есть?
Я думаю, нет. Там просто, грубо говоря, как компании сюда приходили, так и туда. То есть взгляды почти одни и те же. Здесь тоже есть кто там за Новороссию, там, не знаю, за Украину там и за русских националистов, за свободу политзаключенных. Там такие же взгляды и такие же лозунги абсолютно.
А лично вы за то, чтобы Донбасс был разрушен? российским. Вы поддерживаете раскол Украины?
Я против того, чтобы кровь братьев лилась вообще с какой-либо стороны.
Вы не поддерживаете действия российских военных в Украине, так можно сказать?
Можно и так. Для меня любая потеря человека с такой же кровью, как у меня, является огромной бедой. С той стороны народ позуживает, и с этой это враги.
Это был житель Москвы по имени Алексей. В шествии доминирует разнообразие мнений. Одни, к примеру, как Юрий не поддерживает военное участие России в Сирии.
По Сирии не бомбить. Русскому народу война не нужна совершенно. Просто уйти, эвакуировать оттуда войска, потому что чем больше в лес, тем больше дров. Сейчас они взорвали этот самолет и будут взрывать еще.
Другие, наоборот, считают, что Россия поступает правильно, нанося авиаудары по территории Сирии. И возникает спор.
Если их надо посрунить, потому что они оборзеть, они поймут, это головорезы.
Кто?
Ну, азиаты.
Послушай.
Ну, ИГИЛ.
Нельзя просто так убивать людей.
Нельзя.
В любом случае, нельзя убивать людей. Если ты начинаешь убивать людей, готовься, что убьют тебя.
Ну, надо бомбить или нет?
Надо.
Надо.
Надо. Надо всех отгонять от себя и подальше этих всех ИГИЛовцев.
Участники акции разбились на несколько колонн. Их сопровождали сотрудники полиции, ОМОНовцы и бойцы внутренних войск. Помимо объединения «Черный блок», в марше приняли участие активисты евразийского движения, над колоннами которых развивались так называемые имперские флаги. Удалось ли Кремлю расколоть движение русских националистов? На этот вопрос попытался ответить один из членов партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Он пришел в Люблино понаблюдать за маршем.
Кремлю удалось скорее дезориентировать националистов многих, потому что совокупная численность вот там этих нескольких маршей, она не достигает численности, которую имел единый марш. Но в прошлом году, я полагаю, что и в этом году, самый крупный марш, конечно, оппозиционный, там, который идентифицируется с там, такими лидерами, как Белов, как Демушкин, который проходит под антипутинскими лозунгами и, так сказать, участники которого выступают против войны с Украиной. Собственно, несмотря на утверждения многочисленных блогеров о том, что якобы там все националисты поддержали Путина по Украине, мы видим, что по численности русских маршей все-таки самый массовый – это тот марш, который проходит под лозунгами «против Путина» и «против войны с Украиной».
Это был член партии «Демократический выбор» Сергей Жаворонков. Националисты вышли на улицу под лозунгами «За права и свободы русского народа», «России русскую власть», «Нет диктатуре», «Свободу Александру Белову» и другим политзаключенным. Собравшиеся скандировали «Отменить 282». Имелось в виду 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за экстремизм. Также на митинге звучал традиционный слоган русского марша «Россия для русских, Москва для москвичей». Местами были оскорбительные лозунги в адрес президента России Владимира Путина. Полицейские внимательно следили за ситуацией, но не вмешивались в этот процесс.
Умин Шакиров рассказывал о том, как проходил русский марш в Люблино. Нынешнее разнообразие акций националистов обусловлено глубоким расколом в их среде. О том, из-за чего перессорились правые радикалы и каковы перспективы этой части российской оппозиции, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова побеседовала с экспертом информационно-аналитического центра «Сова» Верой Альперович и политологом Андреем Пиантковским.
Есть традиционные организаторы – это марш в Люблино. Есть уже традиционные альтернативные. Это марш на Октябрьском поле, который проводит Русский народный фронт. И есть, по сути, новые игроки. Это, собственно, Очкинско-Бобровский марш на Цветном бульваре и Локтюшинское шествие. Это новые игроки, они отличаются от старых, более лояльным отношением к действующим властям. Их появление для националистического поля это новость. Это не значит, что в прошлом году они все были едины, а сейчас произошел какой-то раскол. Нет, это ситуация как бы другая. Просто появились новые игроки, которые вышли на эту площадку и теперь конкурируют с традиционным маршем и с традиционным альтернативным за активистов. Это некое расхождение по линии про и контрарежимности. Сам факт того, что в этом году проводятся аж 4 акции, крайне негативно влияет на русский марш, потому что с точки зрения рядовых активистов русский марш — это некое единое большое мероприятие, воспринимаемое как смотр сил. И вплоть до 2014 года, не включая 2014, так и было. После 2014 года такое отношение к русскому маршу начинает меняться, к сожалению, для националистов. Это отмечают лидеры организаций, которые понимают, что такое положение вещей, скорее всего, приведет к концу русского марша как института некого.
Но как вы думаете, это естественный процесс или это результат давления на националистов?
Конечно, это все сказывается с одной стороны. С другой стороны, русский марш всегда был сложным в организации мероприятием. Но самыми существенными ударами по русскому маршу стали 3 явления. Первое – это когда начались общепротестные акции. Националисты очень сильно разделились на тех, кто поддерживает идею выступления вместе со всеми оппозиционерами, в том числе ненавистными в ультраправой среде либералами и левыми. И тех, кто сказали, что вместе с либералами нельзя делать вообще ничего. Второе – это, соответственно, ситуация в Украине. Вот. И третье – это ситуация давления, где сейчас русский марш провести просто становится гораздо сложнее, чем это было несколько лет назад, когда акции не согласовывают или согласовывают существенно урезая. Но нельзя сказать, что это конец, что вот русский марш получает удар за ударом. Возможно, мы получим какое-то сильное падение численности в этом году, возможно, в следующем. Но если ситуация изменится, такие вещи довольно быстро восстанавливаются. Националисты, естественно, находятся в состоянии растерянности и озлобленности по поводу происходящего. Пока сложно сказать, насколько это скажется на том, как они будут дальше действовать, и насколько эффект окажется долгосрочным. На данном этапе националисты тяжело воспринимают естественную ситуацию, гораздо больше появляется на форумах радикальных представлений, сообщений о том, что надо бороться с системой какими-то воинственными методами, так как легальные методы явно не дают своих результатов. Целые ячейки организации, например, объединение «Русские» в Астрахани, они становятся более радикальными. Говорят о том, что готовы переходить к насильственным партизанским методам борьбы. На наш взгляд, это довольно опасная ситуация. Но в целом пока что они просто выжидают какой-то более благоприятной ситуации. Сейчас вообще идет давление на всю оппозицию. Националисты, видимо, после Украины воспринимаются как одна из опасных из самых опасных сил, ввиду готовности переходить от мирных акций к немирным. Возможно, поэтому, что власти боятся националистов. Возможно, основная идеология очень в серьезной степени имеет националистические основания. И таким образом получается, что власть с националистами играют не совсем на одном, но частично на одном поле. И таким образом националисты воспринимаются как сила, которую нужно с этого поля убрать.
Считает Вера Альперович. Политолог Андрей Пиантковский напоминает, власти сейчас оказывают давление на всю оппозицию, однако положение националистов усугубилось тем, что в их рядах раскол по украинскому вопросу оказался наиболее заметным.
Тяжелое положение в любой оппозиции, и левой, и националистической, и либеральной. Авторитарные тенденции усиливаются, гайки закручиваются. Второе обстоятельство, которое характерно для всех, водораздел, происходящий внутри всех трех областей оппозиционного движения по вопросу Украины. Особенно характерен для националистического движения, потому что в либеральном все-таки большинство занял антивоенную позицию. В левом движении поголовно поддержало путинскую политику в Украине. А вот, по моим наблюдениям, националистическое движение раскололось примерно пополам. С одной стороны, мы видим Холмогорова и Просвернина, которых даже удостоили, выпуская их на федеральные каналы. А с другой стороны, такие люди, как Белов Александр, как Томушкин, занявший очень активную антивоенную позицию. И, кстати, что характерно, основные репрессии в антивоенном движении не обрушились не столько на либералов, сколько на националистов. Власть сильно была ущемлена позицией националистов, противников войны, а не либералов, потому что она считала, что она как бы апеллирует вот к национальным чувствам, к великодержавным чувством своей политики, вся эта концепция русского мира, но они не ушли того, что в социалистическом движении произошел уже задолго до Украины очень серьезный раскол на так называемых имперских националистов и национал-демократов, для которых центральным лозунгом было то, что Россия – это часть Европы. Это второй постулат – отказ от имперской экспансии.
Но вот на фоне этих репрессий можно ли сейчас говорить, что националистам имеет смысл сотрудничать там, с либеральной и с левой оппозицией, чтобы противостоять, как это было там, в 2012 году?
Мне кажется, вот именно антивоенная позиция и создает базу для такого перспективного объединения. Потому что те бывшие оппозиционеры, и либералы, и националисты, и левые, которые поддержали войну в Украине, они, собственно, стали чуть ли не самыми горячими сторонники власти. И именно эта антивоенная позиция дает базу для очень перспективного союза. Это позволяет надеяться, что это единство, обретенное в реакции на этот конфликт, оно может сыграть очень позитивную роль в будущей России, когда режим вынужден будет уйти.
О настоящем и перспективах русского национализма Наталья Джанпаладова беседовала с экспертом Центра «Сова» Верой Альперович и политологом Андреем Пиантковским. Если в России вопрос о войне на Украине расколол русских националистов, то на Украине одним из событий, вызывающих бурные общественные дискуссии и неоднозначные оценки, остаются беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда они завершились пожаром в Доме профсоюзов и гибелью нескольких десятков человек. Сегодня международная консультативная группа Совета Европы, созданная для надзора за расследованием событий в Одессе, обнародовала свой отчет. На пресс-конференции в этом городе его представил глава группы Николас Братца. Расследование трагедии украинскими властями названо в документе неэффективным и несоответствующим Европейской конвенции по правам человека. С подробностями наш корреспондент на Украине Владимир Ивахненко.
Международная консультативная группа была создана Генеральным секретарем Совета Европы в апреле минувшего года. Ее цель – надзор за соблюдением всех требований Европейской конвенции по правам человека при расследовании случаев насильственных действий, которые имели место на Украине, начиная с 30 ноября 2013 года. В этот день на Киевском Майдане милицейский спецназ разогнал студентов, протестовавших против отказа властей от евроинтеграции. Эта же группа занималась и мониторингом процесса расследования трагических событий в Одессе 2-4 мая 2014 года, когда произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Тогда в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Спустя полтора года украинские правоохранительные органы так и не завершили расследование этого громкого дела, заявляя, что организаторы этой спланированной акции, в частности, тогдашние руководители одесской милиции, по-прежнему скрываются от следствия за пределами Украины. Международная консультативная группа Совета Европы констатирует, что в расследовании событий 2 мая 2014 года в Одессе не удалось достичь существенного прогресса. Эксперты группы пришли к выводу, что распределение полномочий между Генпрокуратурой и МВД было малопродуктивным и привело к неэффективности следствия. В обнародованном отчете особое внимание обращается на то, что в этом деле сотрудники милиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям фигурируют как подозреваемые. Поэтому их участие в расследовании ставит под сомнение соответствие процесса Европейской конвенции по правам человека. Эксперты советуют создать независимое от МВД и любых других органов бюро расследований. Выводы международной консультативной группы Совета Европы комментирует депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, одессит Алексей Гончаренко.
Абсолютно предсказуемый доклад и выводы доклада. Общественность и лично я уже не раз, много раз поднимали вопрос о том, что расследование трагедии 2 мая идет из рук вон плохо. И это очень большой вопрос к нашим правоохранителям, к МВД в первую очередь, которая ведет это расследование. И надеюсь, что после этого доклада они активизируются и начнут что-то действительно уже реально и эффективно проводить следствие. Конечно, спустя полтора года уже это сложнее. То есть многих свидетелей там разъехались, многие экспертизы уже там тяжело повторить. Но все равно еще можно наверстать. И именно потому, что складывается такая ситуация. Я, как народный депутат Украины, еще в мае месяце, на годовщину трагедии, внес законопроект в Верховную Раду об амнистии участникам событий, которые не совершили тяжких преступлений и не участвовали в организации этого. И это было бы самым правильным решением, и этот доклад это подтверждает, потому что тогда следствие могло бы сосредоточиться не на тысячах людей, которые участвовали в событиях, а сосредоточиться на 10, не знаю, 12, 15 людях, которые действительно совершили тяжкие преступления, кто несет ответственность за такие жертвы.
В Верховной Раде не раз звучали заявления о необходимости привлечь к расследованию одесской трагедии зарубежных специалистов, либо поручить это дело новой структуре, независимой от правоохранительных органов. Что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что расследование, учитывая, что там вовлечены и сотрудники милиции, это, конечно, МВД, и оно, как себя показывает, плохо в этой ситуации. Вот сейчас в парламенте рассматривается закон о создании государственного бюро расследований. Если это будет создано, может быть, это имеет смысл поручить им. Может быть, сформирована какая-то межведомственная группа. Ну, я бы все-таки считаю, что это наша трагедия, в первую очередь, для Украины, и Украина ее должна расследовать. Умыть руки и сказать, что мы ничего расследовать не можем, нам только нужны международные институции для этого. Но это будет неправильно. Международные институции, так как мы видим, следят за ситуацией, это правильно. Но все-таки расследовать должна Украина. Это наш долг перед людьми, перед всей страной.
Собственное расследование этой трагедии продолжает в Одессе общественная комиссия группа «2 мая». Ее материалы были проанализированы экспертами Совета Европы, и во многом на их основании международная консультативная группа сделала свои выводы. Можно ли сегодня утверждать, что окончательно отвергнута одна из ключевых версий, звучавшая в Киеве в первые дни после трагедии в Одессе, о том, что пророссийские активисты во время пожара в Доме профсоюзов могли быть отравлены неизвестным газом кем-то своим? И это могла быть операция российских спецслужб. На этот вопрос отвечает координатор группы «2 мая» Татьяна Герасимова.
Нами, во всяком случае, эта версия отвергнута, потому что никаких признаков отравления каким-либо газом, кроме тех газов, которые выделяются при горении, мы не нашли. У нас в группе есть врач-токсиколог профессиональный Владимир Саркисян, который, в общем, все эти мифы о применении отравляющих веществ, боевого отравляющего газа, газа, как в Нордосе, белого фосфора, хлороформа и прочее, прочее. Таких версий было порядка 10. Он все их разбил в пух и прах, применив знания научные. А сам пожар, ход пожара и динамику распространения огня описал другой эксперт нашей группы, Владислав Болинский. Он химик и биолог по образованию. И фактически вот именно его экспертиза легла уже в основу выводов и Генеральной прокуратуры, и вот этой международной дурачьей группы. Они назвали наши материалы, наших экспертов эксклюзивными очень и уникальными. И, в общем-то, в своих выводах во многом на этом опирались. Данных об участии спецслужб соседнего государства у нас, во всяком случае, нет. Но я хочу акцентировать ваше внимание на том, что следствие официальное, уголовное расследование еще не закончено. Сегодня его, начиная с 5 мая прошлого года, ведет команда из Главного следственного управления Украины, Министерства внутренних дел Украины. Сегодня группой руководит Руслан Сушко, это человек достаточно известный.
Как отмечает Татьяна Герасимова, по неизвестной причине состав следственной группы, расследующей одесскую трагедию, недавно был существенно сокращен.
Там буквально не более 10 человек осталось, и они ведут и дело по халатности МЧС, которые вовремя не выехали на место пожара, и по массовым беспорядкам. Поэтому говорить окончательно обо всех версиях мы не можем, пока мы не увидим выводы следователей, не увидим это все в суде. Вот. Но хочу сказать, что в течение года очень многие фигуранты событий 2 мая были арестованы совершенно по другим делам. Их поймали на горячем, когда они готовили взрывы в Одессе. Один из фигурантов, Игорь Астахов, просто в январе убил 3 человек, и сейчас он на скамье подсудимых по обвинению в убийстве 3 человек. А 2 мая его задерживали с оружием на Александровском проспекте, и, к сожалению, милиция его отпустила. Это оружие выстрелило спустя полгода. То есть говорить о совсем бездеятельности следственных органов я бы не стала. они работают и достаточно серьезно относятся уже сейчас к нашим материалам. Они приобщили к уголовному делу наши экспертизы. И более того, по нашей информации назначена повторная экспертиза, вернее, две экспертизы назначены. И судебно-медицинская, и пожаротехническая уже в Киеве. Не знаю, правда, на какой стадии эти экспертизы, закончены ли они или еще продолжаются. Но наши экспертизы одесские оказались, в общем-то, совершенно несостоятельны, поэтому были назначены повторные.
Говорила координатор общественной комиссии группа 2 мая Татьяна Герасимова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Отнять продукты и раздать их бедным. Противодействуя реабилитации сталинизма, ограничить свободу слова. Какое зло можно совершить ради торжества добра? В программе «Дежавю» на Радио Свобода общественные активисты Ольга Савельева и Михаил Федотов. В пятницу в 18:30.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Вернемся к российским событиям. Межрегиональный профсоюз водителей и профессионалов угрожает провести 11 ноября всероссийскую акцию протеста, если до начала будущей недели не будет отменена вводящаяся с середины этого месяца дополнительная плата в 3 рубля 73 копейки за каждый километр пути за проезд большегрузных автомобилей по трассам федерального значения. Протест дальнобойщиков может привести к тотальному транспортному коллапсу в столице и многих крупных городах. Только в московском регионе как минимум 200 фур перекроют федеральные трассы на подъездах к кольцевой автодороге. Почти все автоперевозчики, индивидуальные, средние и крупные, заявляют, что возмущены новыми финансовыми нагрузками, которые, по их мнению, не просто неоправданно завышены, нелогичны и несправедливы, но и приведут к заметному подорожанию всех потребительских товаров, особенно продуктов питания, к скачку инфляции и в итоге к разорению огромного числа автоперевозчиков. Лидер профсоюза дальнобойщиков Александр Котов, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский, говорит, что в ходе планируемой акции водители-активисты будут двигаться со скоростью не более 10 км в час.
Прежде всего, расскажите о требованиях, которые вы выдвигаете, угрожая провести вот такую большую акцию водителей-дальнобойщиков.
Прежде всего, требования наши совершенно просты. Та система отъема денег у дальнобойщиков, она не работоспособна на настоящее время, не оттестирована, с одной стороны, с другой стороны, обременять дальнобойщиков дополнительными поборами в столь тяжелое экономическое время, я бы сказал, не то что глупо, это преступно. 22 октября в Государственной Думе было заседание расширенного комитета по транспорту. Там были производители сельхозпродукции, переработчики. Они озвучили цифру, что по их подсчетам, после введения вот этого побора, инфляция в стране возрастет на 4%. А молочники, которые занимаются переработкой молочной продукции, заявили о том, что молоко подорожает как минимум на 4 рубля литр молока. Введение этой системы очень затратной, очень сложной. Оно поставит на колени все малоимущее население страны, потому что подорожают в основном, чувствительнее всего, это продукты питания и товары первой необходимости. А мы требуем либо отменить эту систему, либо ее отсрочить и провести полномасштабное тестирование. На этом совещании, на этом заседании 22 октября в Государственной Думе разработчики заявили о том, что тестирование было проведено с помощью двух машин, которые одна из них была оборудована, а вторая не оборудована прибором. При этом тестирование было на плече Москва-3, 180 километров. Система, которая проектируется для взимания денег на всей территории Российской Федерации, но это тестирование ничтожно. Если будет введена такая плата, и плата планировалась вводиться авансово, то есть сначала заплатил, потом вырабатывай и езди, это на грани разорения поставит достаточно огромное количество перевозчиков. Это потеря рабочих мест водителей, и не только водителей, это все, кто обслуживает грузовые автомобильные перевозки.
Но вы употребили выражение «поборы на дорогах». Речь идет, насколько я понимаю, о системе взимания платы за обслуживание дорог, потому что, согласно официальной версии, большегрузные грузовики наносят наибольший ущерб автодорогам, соответственно, вот такой налог на них вводится. Если я правильно понимаю эту систему, как она официально представлена, что не устраивает? Не устраивает размер такой платы, или вы вообще не согласны с тем, что грузовики наносят действительно ущерб дорогам?
Они не устраивают вообще. Почему? Потому что у нас в России существует налог с владельцев транспортных средств. У нас акциз имеется, который включен в стоимость топлива. И вот эти деньги идут на реконструкцию дорог. И фактически все признаки налогообложения, вот эта система, она имеет. То есть это авансовый платеж, заплатил, потом ездишь. Не заплатил, потом не ездишь. Система очень сложная, достаточно затратная. Количество рабочих мест, которое уже якобы создано с помощью этой системы, которая будет обслуживать количество рабочих мест, это 1000 человек. Это зарплата, это опять чиновники, это бог знает что. Вот акциз, он не требует никаких дополнительных вложений, он прост и понятен. Залил я топливо, заплатил акциз. Причем тот принцип, кто больше всего ездит, кто тяжелее всего, кто сильнее разрушает дороги, тот и больше платит. Он в этом акцизе совершенно четко просматривается. Потому что фура потребляет на 100 километров порядка 40 литров, а маленькие машинки 10. То есть кто больше, кто тяжелее, тот больше и платит. Значит, к этой акции подтягиваются не только водители грузовиков, но и молотонажники. Сегодня мне звонили товарищи из клуба мотоциклистов. Они тоже хотят принимать участие, потому что у них тоже свои проблемы, и солидарны с нами они. Они понимают, что продукты питания подорожают. Все, причем особенно продукты питания для населения с небольшими заработками.
Ну, страшно даже себе представить, что произойдет, если действительно такая акция будет иметь место. Ну, скажем, если вы перекроете подъезды к Москве, и понятно, что это нанесет колоссальный ущерб, но вы не боитесь уголовной ответственности вот за такую акцию? Потому что вряд ли кто-то разрешит ее проведение, я имею в виду, если говорить о властях.
Самое главное, люди не боятся. Понимаете, наш профсоюз имеет достаточно большой опыт проведения подобных акций. Нашему профсоюзу 17 лет. И об этом я заявил Госдуме 22 октября, о том, что если заставят нас, мы выйдем на дороги. Я не знаю, почему так халатно относится правительство к этим предупреждениям. На самом деле это достаточно серьезные вещи. Представьте себе простой российский перевозчик. У него 4-5 машин. Сейчас действует система оплаты труда перевозчика за выполненную работу. Это постоплата с отсрочкой платежа месяц. Он должен за все 5 машин заплатить авансово за эту систему и через месяц получить за выполненную работу. Ему надо еще зарплату, ему надо содержать транспортные средства, запчасти, ремонт и так далее, и так далее. Он просто разорится, ему терять нечего. При этом, если он начнет разоряться, то неликвидно окажутся основные транспортные средства. То есть продать машину будет невозможно. Причем подвижной состав у наших российских перевозчиков внутренних имеет возраст порядка 10-15 лет. Она никому не будет нужна. Человек разорился в ноль. Вот у него был бизнес, он содержал свою семью, содержал семью своих водителей. Как-то все кормились, как-то все работали. И вот 15 ноября он прекрасно понимает, что предстоит крах. Причем я очень сильно просил разработчиков озвучить цифру вот на этом совещании 22 октября. А сколько вообще у них зарегистрировано грузовых автомобилей в этой системе? Но вот на 22 октября они заявили о том, что у них еще ни один прибор не роздан. А штрафы 500 тысяч рублей. Как это может быть? Система не оттестированная, а пробовали ее на одной машине на плече 180 километров. И ура-ура себя в грудь копытом бить. И предлагать людям идти под штрафы под полмиллионные. Да люди прекрасно понимают, что терять им нечего. А мне куда деваться? Я председатель профсоюза. Профсоюз должен брать на себя всю ответственность.
По вашим оценкам, сколько водителей могут принять участие в подобной акции, если она состоится? И с тех пор, как вы объявили о возможном ее проведении, уже прошло какое-то время, кто-то с вами связывался, кто-то пытался хотя бы начать переговоры о том, чтобы выполнить ваши требования?
Из чиновников никто не связывался, ни одного звонка не было. Я пытался наладить диалог с депутатами Государственной Думы. Все молчат. У нас завтра праздник великий. Все готовят флаги «Одобряем с политику».
партии «Единая Россия» и правительство. Члены нашего профсоюза в этой акции не будут принимать участие, потому что политика партии, политика правительства нас совершенно не удовлетворяет. Внутренне я имею в виду.
Андрей Шароградский беседовал с лидером профсоюза водителей и дальнобойщиков Александром Котовым. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Из Германии в последнее время поступает все больше сообщений об актах насилия в лагерях беженцев. Прежде всего, в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, просто слабых и одиноких людей. Радио «Свобода» попросило рассказать о ситуации Регину Эльснер, представителя общественной группы «Квартира», занимающейся проблемами ЛГБТ-беженцев в Берлине. По ее словам, с нападениями и насилием сталкиваются не только выходцы из мусульманского мира, но и беженцы из России и других постсоветских стран. В последнее время действительно много появилось сообщений в европейской печати о том, что беженцы ЛГБТ, находящиеся в этом потоке беженцев, которые прибывают в Германию и в другие европейские страны, подвергаются преследованиям, издевательствам. Им рассказываются самые неприятные, печальные истории, которые с ними происходят. Насколько действительно это явление можно считать, ну, распространенным в среде беженцев?
Мы знаем несколько случаев, где беженцы с гомосексуальной ориентацией подвергли с преследованием в лагерях беженцев, потому что, ну, в принципе, это не только ЛГБТ-беженцы, это и другие беженцы. Там очень много агрессий происходит чисто того, что слишком много разных людей на слишком маленьком пространстве находится. И там очень быстро агрессия по любому признаку появляется. И ЛГБТ-беженцы, наверное, не исключение из этого просто. Но то, что мы знаем, мы занимаемся именно ЛГБТ-беженцем, это что именно они подвергаются насилием, издевательствам со стороны других беженцев. 50 случаев, которые мы сопровождаем тут в Германии, я бы сказала, у треть, наверное, это имело место, да.
Это люди откуда? Это Сирия или это самые разные страны?
Мы сопровождаем именно беженцев из русскоязычных стран, значит, Россия, Украина, Киргизия есть беженцы. Но мы знаем это и по другим странам, что и из Сирии, и из африканских стран, это тоже касается их, знаем из партнерских организаций, что у них есть такая же проблема, да.
Вот вы сказали, что много людей на небольшом пространстве. В принципе, сейчас ситуация в центрах содержания беженцев в Германии ухудшилась в связи с тем, что поток беженцев очень большой.
Я бы сказала, что ухудшилось, потому что власти Германии не справляются с быстрым распределением и размещением беженцев в приличных условиях. Вот очень многие беженцы просто очень долго находятся в этих местах первичного пребывания, где очень много людей на очень маленьком пространстве находятся. И если раньше они довольно быстро распределились дальше, уже по маленьким хаймам или там уже даже по квартирам по отдельным, то сейчас они просто не справляются найти очень быстро вот такие места, существующие лагеря, и все переполнены, хранительные кровати поставятся там, и людей больше, чем положено, в одну комнату размещается и так далее. Я бы сказала, что это ухудшилось однозначно в связи с тем, что такой огромный поток.
Если вернуться к беженцам ЛГБТ, насколько верна информация о том, что ситуация уже такова, что власти Германии собираются организовать отдельные для них центры приема, чтобы они не были в этом общем потоке, где могут подвергаться преследованиям?
Скорее всего, это инициатива общественных организаций, которые пытаются так влиять на власть, чтобы они уже открыли такие специальные центры, потому что это уже, ну, не отдельные случаи, и во всех землях, не только в Берлине, например, а в других землях это тоже. И общественные организации очень сильно пытаются убедить власти в том, чтобы открыть отдельные храмы, либо просто их сразу же отдельные квартиры распределить. Вот в Берлине есть инициатива найти просто квартиры для них очень быстро, чтобы они даже не находились в этих хаймах, а сразу же попали в квартиры. Власти на это пока медленно реагируют, потому что, ну, во-первых, они вообще перегружены ситуацией с беженцами, во-вторых, ЛГБТ – это не единственная группа, которая подвергается и насилию, и издевательствам. Есть и случаи, что одинокие женщины и дети там находятся в незащищенных ситуациях, и для них тоже нужно открыть какое-то пространство, где они защищенно могут жить, потому что сотрудники этих лагерях, они обычно на это вообще не имеют цели за этим следить. В Берлине недавно открылся один дом специально для особо незащищенных беженцев, скажем так, в том числе и гомосексуальных. Вообще-то власти должны заботиться о том, чтобы люди жили в безопасных.
А почему у них это не получается? Просто мало сотрудников в этих центрах по приему беженцев или недостаточно квалифицированные сотрудники?
Я бы сказала и то, и другое, на самом деле. Это в зависимости от разных местах. У них однозначно сейчас есть слишком мало сотрудников, и во многих местах то, с чем мы сталкивались, сотрудники просто неквалифицированные. Происходит так, что беженцы к нам обращаются, чтобы нам сказать, что у них есть проблемы в Хайме. Мы потом созвонимся уже с сотрудниками там, и они совершенно сами не имеют представления, в каких условиях живут ЛГБТ, что им нужно особенное пространство, чтобы жить открытым и не жить в таких условиях, как откуда они бежали на самом деле.
Ведется ли какая-то, ну, культурная, что ли, работа с большинством беженцев, потому что понятно, почему это происходит, потому что это люди приходят из стран с консервативной культурой, где отношение к меньшинствам, в том числе и секс-меньшинствам, да, крайне агрессивное. Что-то собирается делать власти, чтобы эту проблему решать и на уровне не только полицейском, скажем так, но и на уровне психологическом? Вот вы приехали в страну, где все-таки толерантное отношение к меньшинствам. Старайтесь жить так, как в этой стране принято. Вот пытаются как-то объяснять это этим людям?
Скорее всего, это опять-таки общественные организации, которые занимаются этим. Власти Германии считают свою ответственность в этом плане начинается только тогда, когда беженцы получают уже добро на убежище, и их потом уже надо интегрировать, им надо уже объяснить, как жить в той стране, куда они приехали, и что тут другие меры. Вот. Но что именно происходит в Хаймах, там ими вообще никто ими не занимается. И там нету языковых курсов, нету каких-нибудь культурных мероприятий. Туда пытаются приходить общественные организации, чтобы хотя бы там с детьми, например, заниматься чем-то или разговаривать с беженцами. Но так, чтобы это было системно и чтобы они пытались это делать, я думаю, что они тоже с этим просто перегруз их ресурсов и пока еще не поняли, что этим надо начинать заниматься раньше, чем люди получают статус убежища. Это происходит пока слишком мало. Бывают сейчас первые инициативы делать курсы обучения в этом плане для сотрудников Хаймов, что общественные организации или там городские структуры пытаются организовать семинары для сотрудников, чтобы хотя бы сотрудники были в курсе, как донести до людей, что есть и ЛГБТ, и есть и разные религии, на почве религии тоже происходят там разные разбирательства. Но это очень неудовлетворительная ситуация на самом деле.
В среднем примерно как долго ждет человек вот в этом центре, пока он получит ответ на вопрос, дадут ему убежище или нет?
Это тоже очень по-разному. У нас есть случаи, которые человек получил за 4 месяца ответ позитивный. Есть случаи, когда люди ждут 2 года первого интервью, чтобы его вообще выслушали, почему он убежал. И 2 года вот живет в этой ситуации. В среднем, я бы сказала, в данный момент люди ждут у нас примерно год, чтобы получить уже решение. Очень это зависит от разных условий в разных землях. Вот у нас есть люди в Нордрейн-Вестфалии, там около Кёльна, там, видимо, они не справляются. Там человек сидит и даже документов не получает, и несколько человек там даже свои документы не получает, которые необходимы, чтобы там вообще жить. А есть места, как в Саксонии, например, где случаи довольно быстро решаются, где, видимо, ведомства не так загружены, куда не так много беженцев отправляют.
А общая атмосфера сейчас в Германии не ухудшилась несколько по отношению к беженцам, потому что есть разные сообщения, что поток настолько велик, что многие немцы вначале приветствовали, сейчас уже относятся настороженно.
Во-первых, по моим ощущениям, просто осознанность проблемы очень повысилась. Вот если вот год назад еще люди вообще не понимали, в чем проблема с беженцами и что есть какая-то проблема, то сейчас очень многие задумываются, они информируются, пытаются понять, что вообще происходит. В этом есть большой плюс, надо сказать. Конечно, есть определенный слой общества, где они очень негативно сейчас настроены из-за того, что и несколько политиков пытаются формировать какое-то негативное отношение к этому и говорят довольно негативном ключе о беженцах. Вот правые силы, которые это пытаются использовать в этот момент, и там есть, конечно, большая проблема. Но люди пытаются помочь и сочувствуют, и пытаются вникнуть в ситуацию беженцев за последние месяцы. готовность помочь, она все равно у людей есть. Люди пытаются не только отдавать свои вещи, например, или там что-то покупать, или деньгами помогать, но они именно пытаются и понять всю сложность ситуации. Поэтому это тоже неоднозначно.
Я беседовал с берлинским общественным активистом Региной Эльснер, занимающейся проблемами ЛГБТ-беженцев. Полицейские в Соединенных Штатах призывают соотечественников бойкотировать выходящий в конце декабря новый фильм режиссера Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка». Блюстители порядка возмущены заявлением, которое Тарантино сделал на днях на состоявшемся в Нью-Йорке митинге протеста против, как заявляют его организаторы, сохраняющегося в полиции расизма, жертвами которого становятся представители меньшинств, в первую очередь афроамериканцы. Громкие скандалы Квентина Тарантино не в новинку, но прежде они затрагивали только его творчество, а не общественную деятельность. Подробнее об этом наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Квентина Тарантино в свое время изрядно критиковали за использование в фильмах оскорбительных расистских эпитетов, за аморальность и прославление насилия. На сей раз его ругают за слова, осуждающие кровопролитие. 2014 и 2015 годы были богатыми на летальные столкновения полицейских с представителями афроамериканского населения. Дважды такие инциденты в Фергюсоне и Балтиморе перерастали в массовые беспорядки, поставившие оба города на грань анархии. В ходе протестов в стране родилось движение «Black Lives Matter» – «Жизнь чернокожих имеет значение». На многолюдный митинг и шествие, организованные движением 24 октября в Нью-Йорке, прилетел из Калифорнии Квентин Тарантино. Выступал он очень эмоционально.
Brothers and sisters, Mr. Quentin Tarantino.
Hey everybody. What am I doing here?
Почему я здесь? Потому что я человек, у которого есть совесть. Когда я вижу, что убивают невинных, я не могу оставаться безучастным. Я на их стороне. У меня нет выбора. Я обязан назвать убиенных убиенными, а убийц – убийцами.
На эти слова сходу откликнулись полицейские по всей стране, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. На днях к их призывам бойкотировать новый фильм Тарантино присоединились работники пограничной службы. Утверждение Тарантино насчет расизма в органах правопорядка, во-первых, не соответствует действительности, заявляют правоохранители. Во-вторых, они провоцируют маньяков на реальные убийства полицейских. В-третьих, эти голословные обвинения вызывают у стражей порядка опасное желание перестраховываться и не вмешиваться в ситуации, связанные с повышенным риском применения силы. В движении Black Lives Matter есть личности достаточно одиозные, такие как леворадикальный идеолог Карнел Вест или феминистка Ив Энслер, драматург, автор скандальной пьесы «Монологи вагины», и представители вполне мейнстримовского шоу-бизнеса, например, певцы Бейонсе и Джей-Зи, которые вносили денежные залоги за арестованных участников протестов в Фергюсоне и Балтиморе. Две звезды НБА, Леброн Джеймс и Коби Брайан, как-то вышли на разминку перед игрой в майках с надписью «I can't breathe» – «Я не могу дышать». Эти слова повторял нью-йоркец Эрик Гарнер, скончавшийся при аресте от удушья. Несмотря на обилие знаменитостей, так или иначе причастных к движению, полицейские сосредоточили весь свой гнев на разовой акции Квентина Тарантино. На вопросы «Радио Свобода» отвечает культуролог, обозреватель еженедельника «Weekly Standard» Филипп Терзиан.
Мы имеем дело с коллизией двух культур. Одну представляют прогрессист, человек типично левых взглядов, известный голливудский кинорежиссер, выступивший на митинге с осуждением копов за предполагаемый расизм. Другую – комиссар полиции Нью-Йорка, его коллеги во многих крупных городах и их подчиненные. В самой коллизии, как мне представляется, никакой свежей интриги нет. Интригу составляет на сегодня абсолютно ничтожный, на мой взгляд, вопрос – принесет ли Тарантино извинения полицейским за излишнюю резкость, на чем настаивают его критики, в том числе нью-йоркские таблоиды. Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн, финансировавший работу над «Омерзительной восьмеркой», рассчитывает хорошо заработать на фильме Тарантино и, по слухам, просит режиссера сделать примирительный жест, коль скоро есть хоть какая-то надежда, что это поможет уберечь кассовые сборы. При всем моем уважении к деловому гению продюсера, я не думаю, думаю, что подобный шаг возымеет желаемый эффект. Тарантино – взрослый человек, и я нисколько не сомневаюсь, что он убежден в том, что американские полицейские – махровые расисты. За язык его не тянули, он добровольно примкнул к протестной акции в Нью-Йорке. Насколько нам известно, Тарантино ни разу не становился жертвой полицейского произвола. Он просто решил заработать немного publicity на своих искренних убеждениях. Поэтому никто, включая саму полицию, не поверит в подлинность его раскаяния. Это будет выглядеть так, что он прогнулся перед меркантильными доводами бизнесмена. Не могу взять в толк, зачем унижаться до совершенно бессмысленного поступка.
Квентин Тарантино эстетизирует насилие в своих фильмах, в которых даже преступники изображены с известной долей симпатии. Реальное же насилие, видимо, представляется ему слишком вульгарным и заслуживающим порицания.
На это, я уверен, он возразит, что насилие в кино и насилие в реальной жизни – это две совершенно разные вещи, и что в реальной жизни убийства, которые он осуждает, не имеют никакого оправдания, что их совершают неисправимые злодеи. По-моему, Тарантино как-то сказал, что, подобно тому, как архитектурные элементы в картинах Тинторетто не делают его архитектором, так и изображение насилия в фильмах, которые он снимает, не делают его апологетом критики. Иными словами, он творец, которым движет только художественное чутье. Зато как его творение воспринимает аудитория, он не отвечает.
Фильм «Омерзительная восьмерка», изобилующий насилием, выходит на экраны в день Рождества. Это тоже, по идее, коллизия двух культур.
На эту коллизию никто не обратит внимания, поскольку и День Благодарения, и Рождество в Америке уже давно религиозные праздники, всего на процентов 10, а на 90 – коммерческие. Исключительно высокой духовной пищей свободное время не заполнить. Приходится прибегать к продуктам массовой культуры, включая кино, которые в эти дни потребляются в огромных количествах. Выход фильма в Рождество отражает эти реалии, не имеющие ничего общего с исходным смыслом праздника.
Циники в Голливуде предсказывают, что скандал только подогреет интерес к фильму Тарантино.
Полицейские, допустим, будут стопроцентно бойкотировать фильм, но они даже вкупе с родственниками и ближайшими друзьями не образуют весомого сегмента зрительской аудитории в Америке. Больший эффект, по-моему, произведет отказ полицейских работать сверхурочно или вневедомственно на таких участках, как регулирование движения вблизи кинотеатров, где будет демонстрироваться фильм, обеспечивать порядок в районе Лос-Анджелесского зала, где состоится премьера, на которой должен присутствовать автор, или оказывать Тарантино в будущем технико-консалтинговые услуги. Но полиция американцам не указ, и ее бойкот нисколько не остановит соотечественников, которым нравится то, что делает Квентин Тарантино.
Вы прогнозируете, что вся эта полемика сдуется в самое ближайшее время, да?
Вспомните фурор, который в свое время вызвали сексуальные скандалы Романа Поланского или Вуди Аллена. Некоторые люди были настолько возмущены их поведением, что сознательно бойкотировали фильмы, которые они делали. Бойкот этот, однако, не вызвал даже легкой ряби на глади коммерческого промысла. Сексуальные пуристы не ходят на фильмы Поланского или Аллена, как родители полиции и сами полицейские вряд ли массово посещают фильмы Тарантино. А те, кто любит Тарантино, я подозреваю, не очень жалуют полицию.
И если казус Тарантино скоротечен, то что по поводу движения Black Lives Matter?
Оно, конечно, более значимо, чем разовое соприкосновение с ним Квентина Тарантино, но и влияние этого движения я бы не стал преувеличивать. Борьба за гражданские права в США на современном этапе началась в конце 50-х годов прошлого века. В течение считанных лет, к середине 60-х, когда произошла тотальная расовая десегрегация американского общества, она достигла своего апогея, и вот уже без малого полвека пребывает, я бы сказал, в подвешенном состоянии, выискивая для себя все новые и новые области применения. Безотносительно к тому, насколько эти новые проблемы серьезные или даже реальные, они выдуманы. Остаточные расовые предрассудки в органах правопорядка в Америке сегодня ничто в сравнении с куда более весомыми причинами существующей криминогенной обстановки в районах проживания чернокожего населения. Но участники движения Black Lives Matter и горстка знаменитостей на левом фланге политического спектра, которые которые к ним примыкают, разумеется, не воспринимают эти причины как базисные. Большинство деятелей шоу-бизнеса разделяют взгляды своих ангажированных коллег, хотя сосредоточены на делании денег и конфронтационных ситуаций стараются избегать. Поэтому, когда Тарантино столкнулся с такой отрицательной реакцией на свои слова, то, я уверен, был немало удивлен, поскольку в Голливуде подобные взгляды считаются абсолютно в норме вещей.
Это был репортаж Евгения Аронова из Соединенных Штатов. Мы подвели итоги среды 4 ноября 2015 года. Нынешний выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».